Ульяна Соболева. Чужая женщина. Эпиграф. Смотри же и глазам своим не верь. На небе затаился черный зверь. В глазах его я чувствую беду. Не знал и не узнаю никогда, зачем ему нужна твоя душа. Она гореть не сможет и в аду. Агата Кристи. Черная луна. Глава первая. Олег. У предательства довольно своеобразный вкус. Вкус битого стекла на зубах. Бывают, челюсть сжимается, а во рту скрипит, хрустит, язык режет и хочется прочистить горло. Там как ком из лезвий застрял, и никак не проглотить, и не выплюнуть даже спустя время. Но я все же сплюнул и сунул руки в карманы короткого черного пальто, предварительно подняв воротник повыше. Холодно, до костей пробирает. Все из-за ветра проклятого и мелкого дождя, отвратительного, колючего, моросящего уже который день. Вроде бы сентябрь, а кажется, что конец октября. Настолько резко похолодало. Редкие прохожие снуют по тротуару, старательно перешагивая через лужи, раскрывая зонты, когда дождь усиливается. Унылая, опостылевшая серость, какая-то обреченность, плывущая по водостокам, опавшими листьями, цвета мертвого солнца, и тонущая в водоворотах человеческого океана без надежды на спасение. Как и я в мареве оцепенения, под вечным наркозом. Иду куда-то в поисках чего-то. Зачем? И сам не знаю. Бессмысленность властвует в моей жизни, как инфантильная старая царица в серых, унылых одеяниях. И теперь она со мной последнюю партию в шахматы доигрывает. А вдруг продует, дряхлая, и просвет какой-то заблестит в моем мраке. Где-то в висках, ослабевшим набатом, пульсирует слово «надо». У меня так всегда. Через «не хочу» и «не могу». Гранитное «надо». И плевать на все остальное. Поднял голову, машинально загладил пятерней влажные волосы назад и, посмотрев на стильную вывеску заведения, ухмыльнулся, бросая окурок в лужу щелчком пальцев. «Как символично, вашу мать! Опиум!» «Могли б и героином назвать». Вряд ли это было бы преувеличением. Всего лишь месяц назад бывший опер Громов пришел бы сюда совсем по другому поводу и снес бы эту дверь к херам собачьим со словами «всем мордой в пол, руки за голову». Устроил бы обыск под визг полуголых шлюх, цокающих на разноцветных ходулях по сцене и под вопли обдолбанных мажорчиков, нервно пытающихся выудить смартфоны и набрать предков толстосумов, которые спонсируют своих чат, наверное, чтобы они закинулись очередной дозой и, не дай бог, не учились и не вкалывали. А сейчас я сам пришел сюда работать. Если возьмут, конечно. И черт меня раздери, надо, чтоб взяли. Иначе и этот раунд я, суки, бессмыслица проиграю, а проигрывать осточертело настолько, что уже хотелось башкой о стены биться. Всего лишь 2 дня назад вошел в опиум впервые, а кажется, это было где-то в прошлой жизни. И я вижу сам себя, толкающего дубовую дверь с безвкусным львом на железной круглой ручке, и оказываюсь в прохладном помещении с ядовитым флуоресцентным освещением. Кислотным фоном играет совершенно бездарная электронная музыка, которую музыкой можно было назвать только если никогда в жизни таковой не слышал. Но мне было плевать и на музыку, и на освещение, особенно в тот день. Если меня не возьмут на работу, то встречи с детьми не светит. И тогда серая тварь обретет чудовищные размеры и вынесет мне смертный приговор. Даже не оглядываясь по сторонам, я пошел к барной стойке. Мент во мне уже отсканировал помещение и запомнил малейшие детали интерьера. Нужно было выпить. Немедленно. Хотя бы глоток. Тело слегка знобило от начинающегося абстинентного синдрома, и я смахнул едва выступившие капли пота со лба. Всего лишь глоток, маленький глоточек, и сразу полегчало бы, и даже уверенность в себе появилась бы. А так трясло и свалить хотелось к дьяволу. Не привык я на работу проситься и задницу кому-то лизать. Привык сам, своими силами. А на поклон к бывшему урке, у которого с начальником Громова подполковником Ермолаевым старая дружба имелась, идти не хотел, но выбора особо не было. Жизнь, она такая непредсказуемая сволочь, что, как говорится, от тюрьмы и от сумы. И от предательства. Ехидно хохотнула бессмыслица, увеличиваясь в размерах и ставя мне очередной шах. «Гром, только не пей перед встречей. Охотник терпеть не может, когда при исполнении. И носом не верти. Я его редко о чем-то прошу. Сам знаешь, не пересекаемся мы. Но ради тебя. Вы предупредили его? Еще вчера. Сейчас с работой паршиво. Сезон закончился. Он не обещал, но я расхвалил тебя, послужной список озвучил. В общем, не подведи. И попустись немного, гонор свой убавь. Да ладно, может, и не возьмет. Возьмет, если, конечно, перегаром нести от тебя не будет.
Ты не злись на меня, майор.
Приказ сверху пришел. Не мог я ничего сделать. Да и накосячил ты, так что прости. Знаю я. Все нормально, Петр Андреевич. Я уже переварил. Я врал. Ни черта я не переварил. Смотрел на подполковника Ермолаева, и всю эту богадельню спалить хотелось дотла. И Ермолаеву в рожу плюнуть, потому что трусливой псиной оказался. Пожилой, морщинистой, толстой псиной, которой стыдно стало. И решил хотя бы как-то смягчить удар в спину и по протекции куда-то устроить. В то же время ни черта не обещая. Вроде как и помог, но сам не при делах. Вот тебе и Ермолаев, который за своих будто горой, а на самом деле до тех пор, пока не прижмут хвост. Мне уже под 40, и я мент по призванию. Вдруг понял, что ни хрена не знаю людей. Притом никого. Ни тех, с кем имел дело по работе, ни тех, кого считал родными. Мрази продажные, за разную цену, но продажные. Если задумываться об этом, хочется приставить табельный ствол к виску и щелкнуть затвором, но это было бы слишком просто. Да и табельного оружия у меня уже нет. А ведь я был хорошим ментом. Правильным, честным. Фанатично любил свою работу. Знал, почему поперли. И не в алкоголе и превышении полномочий дела. Сынок генерала Прохорова трахает мою жену. Уже бывшую. Около года. Вот и выперли меня при первом же удобном случае, как и обещал желторотый ублюдок, пока в ногах ползал и кровью плевался.